Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, примите сердечный привет через Господа нашего Иисуса Христа и в этот вечерний час. Сегодня вечером мы продолжим разбор 6 главы книги Откровения. В прошлый раз мы говорили о судах первых 4 печатей. Сегодня вечером мы будем говорить дальше из этой главы, разбирая суды 5 и 6 печати. Я прочитаю этот отрывок Священного Писания из 6 главы этого книги Откровения с 9 стиха по 11. Это будет 5 печать, а потом дальше с 12 стиха по 17 вскрытие следующей 6 печати. «И когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И они возопили громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят их число. И когда он снял 6 печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как гласеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с места своего, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица, сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Когда Агнец снимает следующую, 5 печать, то, кажется, нету особых событий. Мы не читаем о том, что одно из животных опять говорит «иди». Мы не читаем, как при открытии первых 4 печатей, что появляется всадник на каком-то коне и приносит с собою какие-то бедствия. А фактически нам Слово Божие здесь говорит о том, что после этого будут сильные гонения на верующих здесь на земле. Об этом говорил и Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея. Он там много говорил о событиях последнего времени и то, что мы уже разбирали при вскрытии первых 4 печатей, о том и Христос говорил. И, конечно, нехорошая политика, вот это натравливание людей друг на друга – в это время, в которое мы живем, когда истинно верующих называют сектантами или фундаменталистами, когда стараются дискриминировать всех тех, кто старается жить по Слову Божьему. И вот все эти политические события, все эти войны и все эти другие проблемы, которые возникнут, о которых написано в первой части этой 6 главы книги Откровения, они приведут к тому, что люди будут искать виноватых. А кто же во всем этом виноват? И как часто обвиняли невинных людей. Когда-то обвинили христиан в том, что они были виноваты, что Рим был сожжен. А фактически царь Ирод или царь Нерон дал повеление, чтобы поджечь этот город. Когда-то евреев обвиняли в том, что они являлись разносителями чумы, и миллион евреев за это было в Средневековье уничтожено. Мы еще к этому вернемся. Так часто, когда бывают какие-то проблемы, обвиняют невинных людей в том, чтобы на ком-то сорвать свою злобу. И Христос говорит, что в это время по причине умножения беззаконий во многих остынет любовь. И очень часто не только неверующие люди, но отпавшие верующие преследуют истинно верующих людей. Так было во все время, и это, вот эти недовольства, эти неприязнь к верующим, истинно старающим жить по Слову Божьему, они становятся в наше время уже все сильнее. И вот здесь мы читали, и когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Какой может быть жертвенник на небе? Почему он видит теперь этот жертвенник? Что этот жертвенник делает там на небе? И почему эти души убиенных людей находятся под жертвенником? Слово «жертвенник» евреи очень хорошо знали, потому что, начиная с древних времен, люди приносили жертвы Богу. Жертвенник строил когда-то Ной, когда он вышел из ковчега и принес жертву Господу. Мы читаем, что Авраам строил эти жертвенники в различных местах Ханаана и после потомки его. Но после, когда народ израильский был выведен из Египта, была построена скиния, то в этой скинии находились жертвенники. Один медный жертвенник всесожжения находился во дворе скинии, а другой, золотой жертвенник курения, находился вовнутри, в этом передвижном храме палатки. И туда приносили жертвы, эти различные жертвы курения. На этих жертвенниках всегда убивали невинных животных. Те жертвы, которые приносились, никогда не были в чем-то виноваты. Это были всегда невинные животные. И им выпускали кровь в какой-то сосуд. И с этой кровью священник тогда, с частью этой кровью, заходил вовнутрь, во святилище. И там кровью этой жертвы он смазывал или смачивал рога жертвенника. И часть этой крови и на другой жертвенник или рога другого жертвенника во дворе тоже наносились, а остальную кровь всю выливали к подножью жертвенника на улице, подножью жертвенника всесожжения. В книге Левит, в 4 главе, мы читаем в 7 стихе: «И возложит священник крови тельца перед Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания». Там, у подножья или у основания этого жертвенника, были сделаны специальные желоба, куда выливалась эта кровь. После в храме, который построил Соломон, жертв приносили очень много. При освящении храма 120 тысяч овец и 22 тысячи тельца были принесены в жертву. Это ведь было уйма крови. Ее невозможно было просто всю вылить на землю. Ее надо было куда-то спускать. Поэтому эту кровь сливали все в одно место, и эта кровь по трубам оттуда потом уходила. Но почему выливали кровь? Почему не вырывали сердце или не отрубали голову и клали туда? Библия говорит, что жизнь всякой животной твари или живой твари в крови. Не душа в крови. Библия в Старом Завете говорит в одном месте, что душа всякой плоти в крови. Душа имеет жизнь, слово «душа» имеет несколько значений. В одном смысле это жизнь, а в другом смысле это одна из составных частей человека – дух, душа и тело. Так вот, если бы жизнь человека была в крови, то кровь и плоть Царствия Божия не наследует, то мы бы не смогли спастись. Жизнь в крови. И у того живого существа, у которого выпустят кровь, уходит жизнь, потому что жизнью уходит кровь. И вот когда приносили в жертву животное, брали именно кровь. Кровью, с тем, что забирали кровь, забирали жизнь. И эту кровь выливали потом к подножью жертвенника, то есть эта кровь была как бы смыслом, символом жизни этой жертвы, и символически оно обозначало, что жизнь этого животного была посвящена или принесена Богу в жертву. И вот теперь Иоанн видит этот жертвенник на небе, и что под жертвенником находятся души убиенных. Значит, многие люди были ранее убиты. Кто они? Зачем? Почему были убиты? Слово Божие говорит, что за свое свидетельство и за Слово Божие эти люди были уничтожены. И они теперь находятся под жертвенником. То есть и они были жертвою, невинною жертвою Слова Божьего, веры своей. Поэтому их когда-то в свое время убили. И они находятся теперь тут под жертвенником. А церковь жертвенника не имеет. У нас в наших церквях никогда нету алтарей. Алтарь и жертвенник – это одно и то же. В православных, католических, лютеранских церквях везде находится в церкви жертвенник. У нас в наших молитвенных домах его нету. Почему? В Новом Завете жертвенником церкви был Голгофский крест. На этом Голгофском кресте был принесен в жертву Агнец Божий, несущий на себе все грехи мира. И после этого, как он единым жертвоприношением примирил нас, людей, с Богом, не нужны больше никакие жертвы, ибо эта жертва совершенная. И в 13 главе послания к евреям мы читаем в 10 стихе. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». В Ветхом Завете, значит, мясо почти всех жертв принадлежало священникам. Они, левиты, съедали это мясо. Только при жертве всесожжения сжигалось все. А так часть жертв или некоторые жертвы почти полностью принадлежали священникам. Так вот, здесь Павел в послании к евреям говорит, что мы тоже имеем жертвенник, но от этого жертвенника служители скинии не могут есть. Физически мы не питаемся от нашего жертвенника. Духовно – да, но физически – нет. А служители скинии Ветхого Завета не питались от жертвенника Нового Завета, потому что Христа тогда еще не было, и они это не могли понять. Все жертвы Ветхого Завета были прообразами на жертву, которую принес Иисус Христос. И вот в 10 стихе нашего текста мы тут читаем о этих людях, что они говорят. «И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть эти люди были убиты. И эти люди теперь требуют мести. Они требуют у Бога, чтобы Он за их смерть отомстил людям, живущим на земле. Хоть они сами давно уже убитые, но души сохраняются, и души прекрасно все помнят, что им сделали живущие на земле люди, и они не простили им, они помнят об этом, и они требуют теперь от Бога возмездия за то, что люди причинили им. Кто же они такие? В Ветхом Завете мы читаем, что людей учили, чтобы они воздавали око за око и глаз за глаз. То есть в Ветхом Завете говорилось о том, чтобы любить друзей и ненавидеть своих врагов. Вот, к примеру, мы читаем в Евангелии от Матфея в 5 главе. Христос говорит 43 стиха. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Так было в Ветхом Завете. А дальше Христос говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми». «Посылает дождь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» То есть Христос вот это учение Ветхого Завета здесь меняет. Он говорит, что не надо врагов ненавидеть, врагов надо и любить, и за них надо молиться. А люди, о которых мы здесь читали, они требуют, чтобы Бог дал этим врагам за то, что они с ними неправильно поступили или что их убили. Мы имеем в Ветхом Завете во многих местах псалмы, где говорится о мести, где люди в песнях своих поют и просят Бога, чтобы Он отомстил за то, что было им причинено. И очень часто за все беззакония и за все что плохое, которое делалось израильскому народу на протяжении многих веков, псалмопевцы требовали от Бога, просили Бога наказать, отомстить за все это нехорошее. И часто псалмопевцы говорили: «Господи, доколе?» Вот тут эти люди говорят: «Доколе же ты не будешь мстить?» И псалмопевцы в Ветхом Завете так этот же вопрос задавали часто. Два места из псалмов мы прочитаем. Псалом 12, стих 2 и 3. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем, день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною?» То есть псалмопевец Давид, он задает этот вопрос Господу. «Ну сколько еще? Разве не хватает уже?» Или Псалом 73. Тут в 10 стихе, в этом псалме Асава, мы читаем: «Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Речь идет о том, что эти язычники не только презирали или преследовали евреев, но они в то же время и хулили имя Божье. И евреи, ревнуя о Боге, старались или задавали этот вопрос и требовали, чтобы Господь наказал за это, что эти народы с ними делают. Кто же эти люди? Христос ведь учил врагов любить, и в учении апостолов мы не раз об этом встрече находим написанным. Христос даже молился за убийц своих, и то же делал христианин Стефан. Они показали нам пример, как в этом отношении поступать. А эти люди говорят: «Господи, отомсти, когда же ты, наконец, будешь мстить за это?» Второе, что здесь странно, в Новом Завете Христос учил молиться Господу: «Отче наш, сущий на небесах». Мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Мы обращаемся к Богу как к нашему небесному Отцу. А здесь души убиенных взывают к Богу: «Владыка, святый и истинный». Они не говорят: «Отец наш» или «Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа». Они обращаются к Богу так, как люди в Ветхом Завете, как евреи обращались к Богу. И далее апостол, этим людям говорится, что еще другие будут убиты. Они уже убиты, убиты еще будут какие-то другие люди. И апостол Павел пишет церкви в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 9 стихе: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». То есть церковь не предназначена к тому, чтобы были многие убитые, чтобы церковь осталась на день гнева. Церковь не предназначена для гнева Божьего. Это дети Божьи, это невеста Христова. Он освободит их от грядущего гнева Господнего. Кто же они такие? Евреи. Евреи, которые еще не познали Иисуса Христа. Евреи, которые верят в Бога. Евреи, которые говорили о Боге, которые свидетельствовали о Нем. И за то, что они верили в Бога, за то, что они говорили о Слове Божьем, за то, что они свидетельствовали о Боге, их убили за это. Еще один отрывок мы прочитаем из одного из псалмов. Псалом 78. Здесь тоже псалмопевец говорит о тяжелой участи израильского народа. Псалом 78, псалом Асава. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины, трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварятся нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где их Бог? Да сделается известным между язычниками перед глазами нашими отомщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да приидет перед лицо Твое стенание узника, могущество мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили». То есть Асав призывает Богу отомстить и в 7 раз больше дать этим народам, соседям ихним, которые не знают их, чтобы эти народы были наказаны за все то, что они сделали израильскому народу. Почему на протяжении израильского народа было так много трудностей? Почему они носили столько различных испытаний? С одной стороны, они виноваты в том, что уже ветхозаветнее время они отступили от Бога. И Господь через пророков Израиля им об этом напоминает. К примеру, книга Иеремия, 30 глава, 14 по 16 стихи. «Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделаю это тебе, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и все грабители твои предам грабежу». То есть Бог говорит: «Я наказываю вас, виноваты вы, через грехи свои вы заслужили это». Но Он каждый раз утешает: «Придет время, когда я за вас отомщу». И вот эти пророчества о гневе Господнем, о наказании Господа для израильского народа всегда сопровождаются обетованием, что Бог отомстит. Поэтому вот эти люди под жертвенником, эти души под жертвенником, зная, что Бог обещал отомстить, они и взывают к Богу: «Когда же ты отомстишь?» А самый великий грех этого народа был, когда они кричали Пилату: «Кровь его да будет на нас и на детях наших». И вот теперь на протяжении тысячелетий проливается кровь многих людей из израильского народа. Я зачитаю, значит, некоторые данные, которые пастор Ланкхаммер несколько лет тому назад опубликовал в своем журнале. Какие лишения, какие ужасные мучения перенес израильский народ. Вот тут души многих. Дальше они о них, значит, их много было. И действительно, среди этого народа было много людей, которые свидетельствовали о Боге, которые держались Ветхого Завета, но не познали они еще Иисуса Христа. И их ненавидели по той причине, что Люди, еврейский народ, существование Израиля по сегодняшний день говорит о существовании Бога. Когда-то прусский король Фридрих Великий сказал одному священнику при своем дворе: «Докажите мне тремя словами существование Бога». Этот священник немножко промолчал, потом ответил на немецком языке: «Majestät die Juden», «Ваше Величество, евреи». Вот этими тремя словами он доказал, что есть Бог. Если бы не было Бога Израилева, этот народ бы не выстоял. И вот я прочитаю годы и цифры, как этот народ нес многие лишения, и сколько их было уничтожено. Это только выборочно что-то взято, что перенес этот народ за все эти столетия. Это только за последние тысячи лет. В 1017 году римский папа Бенедикт VIII повелевает обезглавить евреев в Риме. В 1020 году он же повелевает сжечь евреев живьем в Риме. В 1066 году многие евреи зверски уничтожены в Испании. В 1096 году, в начале Первого крестового похода, было убито 12 тысяч евреев здесь, в Европе, и все евреи, жившие в Праге. В 1171 году все евреи в Блоисе, то есть в одном из городов Франции, были сожжены живьем. В 1179 году папа Иннокентий III выносит на Латеринском соборе решение, чтобы евреи жили в обособленных кварталах, то есть в гетто. В 1189 году, в начале Третьего крестового похода, многие евреи были уничтожены в различных городах Англии. В 1215 году по настоянию папы Иннокентия на Четвертом Латеринском соборе евреи должны были носить одинаковую одежду и желтую звезду евреев для того, чтобы каждого еврея можно было сразу узнать. В 1221 году в Эрфурте в Германии был уничтожен весь еврейский квартал. В 1241 году во Франкфурте на Майне был разграблен весь еврейский квартал. В 1247 году все евреи в Алресаре, то есть во Франции, были уничтожены. В 1265 году все евреи в Зинцинге, недалеко от нас, на берегу Рейна, были ликвидированы. В 1270 году все евреи в Вайсенбурге в Германии были убиты. В 1278 году 300 руководителей из евреев были повешены в Англии. В 1285 году все евреи в Мюнхенской синагоге были сожжены живыми. В 1287 году еврейские побоища возле Рейна. В 1288 году в Бонне убито 104 евреев. В 1289 году 13 евреев сожжены в Троусе, то есть во Франции. В 1290 году все евреи изгнаны из Англии. В 1298 году 146 еврейских общин в Германии и Австрии ликвидированы, и убито при этом 200 тысяч евреев из всех этих семей. В 1306 году все евреи изгнаны из Франции. В 1321 году все евреи на юге Франции убиты. Они опять возвращались, и потом их уничтожали снова и снова. В 1328 году 5000 евреев убиты в Наварре во Франции. В 1332 году 400 евреев сожжены живьем на юге Германии. В 1348 году 1 миллион евреев зверски уничтожены в Европе, как мнимые виновники чумы. В это время через эту чуму умерло много людей в Европе. Где-то одна треть примерно людей умерла. И приписали это, якобы евреи были в этом виноваты. В 1349 году 2000 евреев были сожжены в Штрасбурге во Франции. В 1391 году 5000 еврейских семей ликвидированы в Испании из 23 синагог. Значит, и всего погибло 20 тысяч евреев. А 200 евреев в это время возле Дуная были сожжены живьем. В 1404 году всех евреев в Зальцбурге, то есть в Австрии, сожгли. В 1421 году 2200 евреев, не 212 евреев сожгли в Вене, в Австрии. В 1483 году 30 тысяч евреев сожгли через инквизицию в Испании. В 1492 году все евреи изгнаны из Испании, которые к этому времени туда вернулись. В 1494 году много тысяч еврейских женщин сожгли в Европе, их назвали ведьмами, приписали, что якобы они ведьмы, что все было выдумано. В 1496 году все евреи изгнаны из Австрии, а в следующем году и из Португалии. В 1504 году все руководители из еврейских общин были сожжены в Москве. В 1506 году 2000 евреев убиты в Лиссабоне, то есть в Португалии. В 1510 году 38 евреев в Берлине подвергли пытке и были сожжены. В 1574 году 897 евреев сожгли в Мексике публично. В 1614 году еврейский квартал во Франкфурте был полностью опять уничтожен. В 1648 году 12 тысяч евреев убиты казаками на Украине и в России. И в том же году 400 тысяч евреев убиты казаками в Польше. 1650 год 200 тысяч евреев убиты в России. 1670 год 4 тысячи евреев изгнаны из Вены. 1734 год. 20 тысяч евреев убиты казаками в Польше. С 1821 по 1914 год 1 миллион евреев убиты во время погромов на юге России и на Украине. 1840 год. Ложно обвиненные руководители евреев были подвержены пытке в Дамаске. 1858 год. Тысячи евреев побиты во время погрома в России. 1881 год. 792 евреев убиты в Киеве. И дальше можно еще и еще продолжить этот список. 1905 год. Страшные погромы в 700 городах России. Это во время революции в России 1905 года. С 1917 по 21 годы 300 тысяч евреев убиты во времена погромов в 1200 местах Украины и России. Дальше в 1919 году 1500 евреев убиты в городе Проскурове в России. С 1919 по 21 годы во время этой гражданской войны более 100 погромов сделала украинская национальная армия и убила много тысяч евреев на Украине. 1929 год. Арабы убивают всех евреев в Хевроне, а женщинам отрубают руки и выкалывают глаза. И спрашивается, за что? С 1933 по 1945 год 6 миллион 250 тысяч евреев уничтожены нацистами. С 1936 по 1939 годы во время первой интифады арабы убили около 500 евреев в Израиле. В 1941 году верховный арабский муфтий Амин эль-Гусайни, это был дедушка Саддама Хусейна, требовал у Гитлера уничтожения всех евреев, которые живут в Палестине. С 1945 по 1953 год многих евреев пытают и убивают в Чехословакии из-за того, что они говорили или знали немецкий язык. За те войны, которые были в Израиле с 1948 по 1998 год, то есть за 50 лет, убито 2250 евреев. 75 дипломатов потеряли свою жизнь в разных странах мира, и 62 тысячи стали инвалидами. Вот это списки народа израильского, которые были уничтожены. Это выборочно взято что-то. И почему же все это? С одной стороны, кровь его, то будет на нас и на детях наших. Они об этом говорили. Но Бог каждый раз говорил о том, что Он жестоко накажет народы за то, что они делали с израильским народом. И вот пророк Иоэль, который тоже много говорит об этом, говорит в последнем стихе, это 3 глава, 21 стих, «Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». То есть, несмотря на то, что столько сделано этому народу, Господь говорит, «Ихнюю кровь я еще не смыл, но я эту кровь смою». Придет это время, когда Он это будет делать. И Захария говорит во 2 главе, 8 стихе, «Касающийся вас касается зеница ока моего». То есть тот, кто касается этого народа, он должен рассчитывать на то, что рано или поздно Бог этому народу даст возмездие, он отомстит. И что еще утешительно для этого народа во всех этих проблемах, Господь говорит через Иеремию в 31 главе, с 35 по 37 стихи. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя его. Если сии уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом моим навсегда». Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Это невозможно измерить космос, это невозможно исследовать недра земли, значит невозможно, что Бог оставит этот народ. Он воздаст. Но вот то место, которое мы сегодня разбираем, оно говорит о том, что для израильского народа еще будут тяжелые времена. И по сегодняшний день этот антисемитизм, то есть это гонение на евреев, это движение против евреев во всем мире, оно все разжигается и разжигается. И когда в позапрошлом году в ЮАРе была всемирная конференция или всемирный конгресс за права человека, там говорили о том, что сионизм, то есть политическое движение, политическая борьба израильского народа за свои права, за свою независимость, за свое право на свою землю, оно сравнивалось с нацизмом, с фашизмом и с национализмом. То есть и все страны мира, кроме Америки, поддержали это. Израильская конференция, делегация Соединенных Штатов покинули тогда этот конгресс. Христос сказал об этом в своей проповеди перед своими страданиями, чтобы вы будете гонимы всеми народами мира. Обычно люди это говорят, но христиан, но церкви в то время не было. Христос тогда говорил, часть для будущей церкви, но часть для всех народов, и большую часть этой проповеди он говорил своим ученикам, евреям. Что еще предстоит перенести этому народу? И вот по сегодняшний день этот антисемитизм, он поощряется, и в самых различных странах мира делаются террористические акты против членов этого народа. Ну и так будет до определенного времени. И вот эти жертвы, души под жертвенником, они требуют. Господи, доколе? Когда же ты наконец отомстишь? Когда прекратится вот такое состояние для нашего народа? И в Ветхом Завете Господь заранее дал ответ. Он установил время, когда Он начнет мстить. Вот, к примеру, через пророка Иоэля он говорит в 3 главе, первых 2 стихах. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы, приведу их в долину Исафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили, и о народе моем они бросали жребий». Господь говорит, я накажу, придет это время, и все народы мира будут собраны, будут вместе собраны, и наказание придет за все, что сделали израильскому народу. Или через пророка Михея Господь говорит в 4 главе с 11 по 13 стихи. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, то есть столица израильского народа, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, червь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли». Если раньше пшеницу молотили на гумно, туда привозили снопы, и потом там молотили, то что оставалось от этих снопов? И вот Господь языком древнего времени говорит, так будет со всеми народами, когда Он начнет мстить за израильский народ. Но вот эти души, они еще не достигли этого времени, они еще ожидают, когда наконец исполнится то место или те исполнятся те местописания Слова Божьего, которое они знали. Так что в этом месте идет речь не о гонении на христиан, а идет речь о великих скорбях, через которые еще пройдет израильский народ. Очень не хотелось бы, чтобы это было, но так говорит Слово Божие. И как-то один толкователь Библии сказал, «Гефсиманские часы», то есть это были самые тяжелые часы для Иисуса Христа, «Гефсиманские часы еще предстоят израильскому народу». То есть самое тяжелое у этого народа еще впереди. Почему? Потому что весь народ еще не раскаялся в своих грехах. Есть одиночные, которые приняли спасение, а весь народ еще не принял своего Мессию Иисуса Христа. И вот дальше в 11 стихе этим вопиющим душам из-под жертвенника дается утешение. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число их». Во-первых, им говорится, и им дана каждому белая одежда. Но об этой белой одежде мы уже читали в послании церквям. Говорили, что белая одежда – это праведность святых. Но ежели спасение можно получить только из-за того, что я еврей и меня убили, тогда же Бог несправедливый. Если нету другого имени под небом, через которого можно спастись, как через имя Иисуса Христа, если нет другой двери для спасения, как Иисус Христос, как же эти евреи получили белую одежду? Дело в том, что в домостроительстве Божьем есть различные линии. И эти евреи к церкви не относятся. Они относятся к избранному народу. Это были не только евреи, это были те евреи, которые убиты за Слово Божие, за свидетельство. Многих евреев убивали за то, что они просто были евреями. Но большинство евреев умирали со Словом Божьим на устах. «Hüre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott». «Слушай, Израиль, ибо Бог твой есть Бог единый». С этими словами даже многие коммунисты значит, и шли на расстрел. И выдающиеся люди, деятели коммунистической партии в России, с этим пением шли на расстрел или в газовые камеры колоннами евреи. Когда надо было идти на смерть, то многие из них каялись. И как-то рассказывал один брат, он слышал, как один старый раввин говорит: «За то, что мы распяли Иисуса Христа, нас и наш народ постигло это». Так вот, умирали люди не только за то, что они были евреи, а тут написано о тех, которые умерли за Слово Божие и за свое свидетельство. То есть у них была вера в Бога. Они верили в Слово Божие, они свидетельствовали. Как с ними поступит Бог, мы не знаем. Но от церкви принадлежит не вся вечная жизнь. У Бога есть различные линии. А линия Израиля – совершенно другая линия, чем линия церкви. И мы не должны думать, что только церковь будет спасенная. Когда-то Петр, которого позвал Иисус Христос следовать за ним, в 21 главе Евангелия от Иоанна, видит идущего вслед апостола Иоанна и говорит: «А этот что?» А Христос говорит: «А какое твое дело? Вот ты следуй за мной, а что я с ним буду делать, это же не твое дело, а мое». Что Бог будет делать с этими душами, какая у них будет вечность, нам Слово Божие не говорит. Но души их на небесах, они под жертвенником, они вопиют, вопиют так, как они научены были в Ветхом Завете, они Нового Завета не знают. И Бог за них отомстит, но им здесь дана белая одежда. А Господь знает ихнюю участь вечности. Второе. Им говорится о том, что ихнее число еще должно дополниться. И вот это то и прискорбное, что будут еще гонения, и будут большие и тяжелые трудности для этого народа. Еще одно слово, которое подтверждает это мнение. 13 глава книги пророка Захарии, 8 и 9 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, и скажут: это мой, и скажу: это мой народ, а они скажут: Господь Бог мой». Господь плавит этот народ. Господь чистит этот народ, как серебро и золото. Но они еще не сказали: Господь Бог мой. И Бог еще не мог сказать: вы народ мой. То есть вот это очищение еще не докончено. И поэтому им сказано: подождите, ваше число еще дополнится, а когда придут еще остальные, тогда уже будет расплата. То есть наказание, которое Бог приготовил для народов, будет последнее во время Армагеддонской битвы. Это будет самое суровое наказание всем народам мира, именно из-за того, что они сделали с израильским народом. И вот именно тогда будет покаяние этого остатка, этой третьей части евреев, которые останутся в живых. То есть этим дается белая одежда и дается утешение, что вы еще немножко подождите. Надо еще, чтобы к вам дополнились ваши сотрудники, ваши братья, а потом будет отомщение за то, что вы все перетерпели. Но эти души, они учат нас. Чему же они нас учат? Верности. Как многие люди отказывались от Бога, когда им грозили расстрелом, грозили судьбой, судом, сроком, когда накладывали штраф, когда кого-то грозили уволить с работы. Люди шли на все, чтобы как-то лучше жить. А эти люди отдали свою жизнь за Слово Божие и за свидетельство. Они учат нас верности. Они остались верными Господу. И дал бы Господь и нам научиться от них. Христос когда-то сказал: кто захочет свою жизнь сохранить, тот ее потеряет. То есть кто захочет, чтобы его не убили, тот потеряет вечную жизнь. А кто потеряет эту временную жизнь, тот найдет вечную жизнь. И эти люди нашли эту вечную жизнь. Их убили, но они остались верными. Значит, это события во время снятия пятой печати. Это события будут здесь, на земле. Теперь далее переходим к разбору шестой печати, разбору снятия шестой печати. И здесь будет совершенно другое событие уже на земле. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясающая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Значит, когда будут идти суды первых пяти печатей, то эти бедствия, которые постигнут народы, будут частично только стихийные бедствия, а в основном они будут по причине людей. Вот эта ложная политика Антихриста – это не стихийное бедствие, которое поведет за собой, значит, великое отступление верующих людей. Все эти войны и голод, и все эти болезни, и все, это причина неправильной политики, неправильной экономики людей. Тут не Бог виноват, тут не бедствия стихийные только. Бог их посылает, время пришло. И эти преследования евреев, это не стихийное бедствие. А вот после вскрытия шестой печати будет стихийное бедствие, и очень сильное стихийное бедствие. Может ли такое произойти, как здесь написано? Может быть, Иоанн что-то лишнее написал? Когда-то в книге Иова были записаны слова, что такое делает Господь с каждым два или три раза. Многие пророки, многие события, которые должны случиться на земле, они в Библии написаны неоднократно. Что-то весьма важное написано несколько раз. И вот на страницах Ветхого Завета напоминается, что в последнее время будет не только тяжелое время для израильского народа, для всех людей мира, но будут страшные стихийные бедствия. И народ израильский знал эти места. Поэтому в Откровении евреи особенно хорошо понимают, зная Ветхий Завет. Уже пророк Исаия говорил в 13 главе о этих великих стихийных событиях или бедствиях, которые придут в последнее время. Исаия, 13 глава, я буду читать с 9 по 13 стихи. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дадут от себя света. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокомерию гордых и уничтожу надменность притеснителей». Значит, здесь написано об этих стихийных бедствиях, которые должны прийти. И солнце, и луна, и звезды, и вся жизнь на земле. Все упоминается, что Господь страшно потрясет эту землю. Много о последних событиях говорит пророк Иоэль. Там только три короткие главы, в немецком переводе они на четыре разделенные. И этот пророк много говорит о этих, о последнем событиях. «День Господень» называется это событие на земле. И вот во второй главе этот пророк говорит в 10 и в 11 стихе. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочистено полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Тут задается вопрос, кто выдержит его? В конце нашей главы, которую мы теперь разбираем, ставит Дух Святой вопрос. И кто устоит? И вот пророк в Ветхом Завете уже говорит, кто же выдержит этот страшный день Господень? Когда Христос последний раз был со своими учениками на Елеонской горе перед своими страданиями, Он сказал им в 24 главе Евангелия от Матфея в 29 стихе: «И вдруг, после скорбей дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». То есть пророки Ветхого Завета и сам Христос рисовали этот день весьма темными красками. Никогда не было на земле таких страшных стихийных бедствий, чем те, которым идет навстречу все человечество. И вот здесь говорится об этом, что они начинаются, печати открываются одна за другим. И это время последних событий, эти 7 лет, и эти события одно опережает другое, и одно следует за другим. И вот эти суды 7-й печати – это 6 страшных стихийных бедствий. Это удары за ударом, которые приходят один за другим. Во-первых, написано «великое землетрясение». Ну, землетрясения же часто бывают. И вот сейчас, на этих днях опять было землетрясение в Турции. Но столько землетрясений, как в последние годы, раньше никогда не было. Со времен основания израильского государства с 1948 года землетрясения до 20 раз увеличились. И эти землетрясения постигают самые различные народы мира. И Библия говорит, что это Бог делает в наказание людям. Когда Мао Цзэдун объявил себя мессией и спасителем народа, когда его назвали вечно сияющим солнцем, то через 4 недели страшный удар, страшное землетрясение посетил Китай. Где-то было 800 ударов после еще. И погибло много-много сотен тысяч людей, и миллионы остались без крова. И Мао Цзэдун умер. Господь ответил на эту хулу, на это кощунство. И вот самое большое землетрясение было в 1976 году. 1 миллион землетрясений, которые замерили аппараты. Люди не все их ощущали, но это по всей земле. Такого раньше никогда не было. И сегодня это почти каждый день где-то. А вот тут в Откровении мы читали, что будет сильное землетрясение. Произошло великое землетрясение, то есть такого сильного, видать, еще не было. Библия еще и дальше будет говорить о сильных землетрясениях, но это один страшный толчок. И этот удар имеет какие-то последствия. Что случится, что законы космоса изменятся, нам сегодня непонятно. Часто люди говорят, если все бомбы, которые сегодня имеют, значит, одновременно привести в действие, то Земля уйдет со своей орбиты. Или Земля, наклон оси Земли изменится. И Земля, значит, жизнь на Земле перестанет существовать. Это люди могут сделать, они переживают об этом. Но тут будет делать Бог. Открывает печати Агнцы. Это не решение ООН, это не решение Совета Безопасности будет что-то делать. А Агнец открывает печати, и наступило время суда. И вот эти суды идут. И первый удар – это страшное землетрясение. И кто пережил землетрясение, или кто слышит о этих многих погибших и лишенных крова, тот может себе представить, что случится, если по всей земле будет такое сильное землетрясение. Во-вторых, Библия говорит здесь о помрачении солнца, что оно померкнет. И солнце стало мрачным, как власяница. Власяница – это была специальная одежда, которую делали евреи. И не из шерсти, чтобы она была мягкая и теплая, а из волос, от коз или от лошадей. Это было черное покрывало, и люди одевали его тогда, когда смирялись в посте и молитве перед Богом. Это был знак траура. И вот власяница такая, если на свет накинуть, свет не проходил сильно, как-то немножко только проходило. Если мы нашу лампу закроем чем-то черным, то этот свет не будет проходить. Мы читаем о том в Библии, что когда Христос умирал на Голгофе, было затмение солнца на 3 часа. Или во время египетских казней, это была казнь, что 3 дня и 3 ночи не светило солнце. Были такие времена, но это всегда делает Бог. Человек затмить солнце никогда не может. Пророк Исаия говорит в 50 главе, в 3 стихе, «Я облекаю небеса мраком, и вретище делаю покрывалом их». То есть вот все эти стихийные бедствия или знамения, связанные с солнцем, они исходят от Бога. Дальше 3-й удар – это помрачение солнца. И луна сделалась как кровь. Луна отражает солнечный свет. И если солнце не даст достаточно света, луна не может его отражать, само собой разумеется. И это не могут тоже сделать люди. Затмение луны или изменение, значит, света луны и солнца люди никак не могут регулировать. И что дальше, особенно, значит, странно, «И небо скрылось, свившись, как свиток». Значит, нет, из 13 стих. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Как же это возможно, что звезды, как метеоры, будут падать на землю или вокруг неба, вокруг земли, где-то уходить в безвоздушное пространство? Значит, все законы природы должны как-то нарушиться. Если Господь создал эти звезды, дал каждому свою орбиту, свою траекторию, свою скорость, свое расстояние, если Он все это сделал очень гармонично, то Он один в состоянии нарушить этот закон. Нарушить взаимосвязь между этими небесными светилами. Далее, 5-й удар, это уже я читал, что небо совьется, как свиток. Это нам тоже непонятно. Но об этом говорит Слово Божие. И уже в Ветхом Завете пророк Исаия говорил о том, что это должно случиться. В 34 главе Исаия говорит в 4 стихе, «И истлеет все небесное воинство, то есть звезды, и небеса свернутся, как свиток нижний, и все воинство их падет, как спадает лист виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». То есть стихийные бедствия постигнут вселенную. Наша земля, жизнь на нашей земле зависит от этих законов природы, которые вложил Творец в нее. И если эти законы нарушатся, нарушится и жизнь на земле. Господь говорит, что я разграблю грабителей, я накажу, и цель – уничтожить всех грешников на этой земле. Значит, наша цивилизация, жители нашей земли должны быть почти все уничтожены. Так говорит Слово Божие. И в Откровении мы дальше будем читать, как удар приходит за ударом. Если во время этих первых 4 судов 1/4 земли и жители земли будут погибнут, то во время, в следующий раз мы в следующей главе будем разбирать, во время первых судов Божьих, когда ангелы трубят в эти трубы, уже 1/3 жителей земли будет уничтожена. То есть эти удары будут все сильнее и сильнее. А при последних судах этих 7 чаш гнева Божьего все оставшиеся на земле люди, почти все будут уничтожены, истреблены. И что теперь? И в результате всего этого землетрясения и этих стихийных бедствий мы читаем дальше. «И всякая гора и остров двинулись с места, с мест своих». Это сильное землетрясение будет до того сильное, что горы поколеблются и острова сдвинутся со своих мест. Очевидно, когда-то вся земля была одним континентом. Библия часто говорит о земле, это эти три континента, Европа, Азия и Африка, которые соединены между собой, а другие континенты в Библии не упоминаются, но в Библии говорится о жителях островах, то есть Америка, Австралия. Это острова на языке Библии. Это люди, которые не были еще известны в то время в мире, когда писалась эта Библия. И если мы Америку приблизим к Африке и к Европе, то они просто сходятся. Как будто когда-то разорвана эта земля. Или Австралия как будто была отделена со всеми этими островами от Азии. И в книге «Бытие» мы читаем очень странное выражение в 10 главе, в 25 стихе. «У Евера родилось два сына, имя одному Фалег, потому что во дни его земля разделена». Как разделена? Неизвестно. Какая земля? Ведь Израиля еще в то время не было. Поэтому Дух Святой записал на страницах Библии эти слова, но не дал других комментариев. И, может быть, как раз тогда была разделена земля на континенты. Теперь это сильное землетрясение изменит поверхность земли. Если горы сдвинутся, значит, они, наверное, станут ниже. И если всякий остров уйдет со своего места, это будет изменение рельефа всей земли. А в тысячелетнем царстве законы природы будут совершенно другие на нашей планете. И, может быть, это одна из начавшихся перестроек нашей Земли для будущего времени. Это нам еще неизвестно. Но Бог теперь начинает говорить, и говорить так, что люди все без исключения поймут, что это с ними говорит Бог. И какая же будет реакция людей на это? «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». И тут упоминается шесть групп различных людей. И богатые, и бедные, и свободные, и рабы, и великие, и рядовые. Все без исключения увидят, что это стихийные бедствия, это речь Бога. И вот странно, они не к Богу взывают, а к горам и камням. Ну как же горы и камни могут помочь этим людям в таком состоянии? Они просят себя сокрытия, то есть смерти, чтобы горы и камни упали на них. Но если на кого-то упадет гора или упадут камни, что бывает с шахтерами во время обвала в шахте, или когда во время землетрясений большие оползни или обвалы бывают, то есть это будет верная смерть. И эти люди просят себе смерти и обращаются не к Богу за спасением, за прощение, они обращаются к горам и камням, чтобы они скрыли их. И они сами будут прятаться, где только смогут. Мы живем в то время, когда многие люди приготовили себе надежное убежище под землей. Когда-то я читал о том, что американский Пентагон, то есть это их министерство обороны, может разместиться в специальные здания, которые сделаны под землей. Многие годы тому назад говорили о том, что в России очень многие заводы спрятаны под землей. Не только такие люди, как Саддам Хусейн, сделали себе много различных бункеров. Сколько военных объектов люди спрятали под землю. Как-то об одном Бауэре писали, что он в случае атомной войны приготовил себе и для своего скота подземные, значит, помещения. И вода, и электрический свет, и все там предусмотрено. То есть в случае таких катастроф люди потом хотят уйти под землю. Не каяться, а как-то дальше на зло Богу жить. И люди значит, часто готовятся именно к этим великим событиям. Несколько лет тому назад писали в печати, что в Швейцарии один человек просил правительства открыть в Женеве посольство для инопланетян. Когда-то прилетят на нашу Землю жители других планет, и им надо открыть посольство. Когда-то говорили о том, по-моему, во времена Рейгана, что нам надо ожидать страшного нападения из космоса. Поэтому надо вооружаться, чтобы отразить это нападение. Это нападение будет, но нападет Бог, и его никто не отразит. И вот это скрываться в ущелья и в пещеры гор потом не поможет. А люди будут стараться это делать. И что они хотят? Избежать суда, сидящего на престоле Бога. Значит, они его увидят. Они узнают, что это Бог. Как часто люди в конце, и великие люди, безбожные люди, в конце своей жизни узнавали, что есть Бог, и каялись или уходили не раскаявшимися. Эти люди теперь не будут в основном, не будут каяться. Они ожесточать будут свои сердца. Ведь теперь есть возможность раскаяться, но они не каются. Они хотят избежать гнева Агнца. Значит, они его узнали. Значит, они его увидели. Они поняли, что текст говорит, чтобы он их сокрыл от сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ведь сегодня проповедуется «Бог есть любовь». Мы говорим, что Христос есть любовь, а тут говорится о гневе Агнца. Любовь прошла, время благодати кончилось, теперь настало время суда. Вот почему Господь вот эту книгу поместил в Библию, чтобы люди знали, если я не буду готовым к пришествию Христа и буду жить в это время, и я останусь на великую скорбь, что я иду навстречу. Да сохранит нас Господь и поможет нам, чтобы мы не остались на то тяжелое время. Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Вот этим вопросом кончается 6 глава. 7 глава даст ответ, кто может устоять, можно ли вообще в это время устоять. Но Библия говорит нам о том, что это время можно избежать. А избежать – это намного лучше, чем устоять. А как же избежать? Вновь и вновь я напоминаю эти стихи. Это слова Иисуса Христа. Луки, 21 глава, 36 стих. «Ибо и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да способитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». Не надо бежать от Его гнева. Надо просто бодрствовать и молиться, и тогда мы будем готовы, мы сподобимся, чтобы избежать всех тех событий. Тогда мы будем говорить: «Гряди, Господи Иисусе, нам не надо грядущего суда Агнца». Откровение, 3 глава, 10 стих. «И так ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Сохранить слово Божие, жить по Библии, и я тебя сохраню. Ты не попадешь вот в это великое искушение или испытание, которое придет для всех жителей на этой земле. Закончить я хочу словами апостола Петра из своего второго послания. Во второй главе, в 9 стихе он говорит: «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Конечно, Бог знает, как это надо сделать. И Он благочестивых сохранит, чтобы они не попали на суд. А беззаконников сохранить, чтобы именно достигли они этот суд. И дал бы нам Бог быть не в числе беззаконников, а быть в числе благочестивых, чтобы нам не стремиться устоять в то время, а чтобы нам быть готовыми, способными избежать это время через вознесение Церкви Христовой. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем об этом совместно теперь молиться.